эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Ицхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Очередной видеоскандал в Грузии. Кому выгодно и кому интересно. Студенты на баррикадах. Что происходит в Тбилисском университете. Как называть пятидневную войну? Новый взгляд из Ицхинвале. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях мировые лидеры осудили взрыв в Анкаре, унесший десятки жизней. В Женеве начался очередной раунд переговоров по Сирии. Обвинения польского министра обороны Кремль назвал нелепыми. Нападение, схожее с подрывом заминированного автомобиля в Анкаре 13 марта, лишь укрепляют решимость Турции в борьбе с терроризмом, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган. По словам Эрдогана, Турция стала объектом для подобных атак вследствие общей нестабильности в регионе в последние годы. Он также подчеркнул, что члены террористических группировок нападают на гражданских лиц, поскольку проигрывают в противостоянии сотрудниками сил безопасности. Жертвами взрыва на автобусной остановке в районе Кызылай в центральной части Анкары в воскресенье стали 37 человек, более 120 ранены. Большинство жертв предположительно гражданские лица. Среди погибших, возможно, два смертника, отмечает агентство ДПА. Ответственность за произошедшее пока никто на себя не взял. Источники в правительстве Турции высказывают подозрения в адрес запрещенной в стране рабочей партии Курдистана. При этом считающаяся прокурдской турецкая демократическая партия народов взрыв в Анкаре осудила, заявив, что разделяет огромную боль, которую испытывают сейчас граждане страны. В связи с терактом власти Турции запретили журналистам публиковать связанные с этим материалы. Запрет не распространяется на государственные СМИ. После появления в соцсетях фотографий жертв взрыва суд распорядился о блокировке доступа к Фейсбуку и Твиттеру. Среди осудивших взрыв в Анкаре и высказавших солидарность и поддержку Турции в усилиях против терроризма – руководство НАТО, Евросоюза, Соединенных Штатов. Пресс-служба Кремля сообщила в воскресенье, что президент России Владимир Путин решительно осудил теракт в Анкаре, а также выразил соболезнования народу Турции. Сегодня в Женеве начался новый раунд переговоров о мирном урегулировании вооруженного конфликта в Сирии. Специальный посланник ООН по Сирии Стефан де Мистура охарактеризовал новый раунд как начало сдержательных мирных переговоров. Накануне глава МИД Франции Жан-Марк Эйро и госсекретарь США Джон Керри назвали провокационными заявления представителей Дамаска о нежелании обсуждать проблему будущих выборов президента Сирии. Эйро и Керри призвали Россию и Иран убедить Башара Асада в недопустимости использования режима прекращения огня лишь в интересах сирийского режима. Перемирие в Сирии действует с 27 февраля. Его условия не распространяются на запрещенные в России и некоторых других странах экстремистские группировки «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра». В воскресенье министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что исламские экстремисты, вытесняемые из Сирии, обосновываются в Ливии, Йемене и Афганистане.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве в понедельник отреагировали на резкое заявление министра обороны Польши Антония Мацеревича о причинах катастрофы самолета польского президента Леха Качинского под Смоленском в апреле 2010 года. Представитель Следственного комитета России Владимир Маркин назвал слова Мацеревича нелепыми и глупыми. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал заявление как голословное, необъективное и не имеющий ничего общего с реальными обстоятельствами трагедии. Ранее Антоний Мацеревич, выступая во время лекции в городе Торунь, заявил, что случившееся под Смоленском имело целью лишить Польшу лидеров, которые вели страну к независимости. Это мы были первой жертвой терроризма в 30-е годы. А после Смоленска можем сказать, что мы также стали первой большой жертвой терроризма в современном конфликте, который происходит на наших глазах, подчеркнул Мацаревич. Около месяца назад сообщалось о том, что Мацаревич подписал указ о возобновлении расследования авиакатастрофы под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качинский с супругой и еще более 90 человек, включая многих представителей польской элиты. Ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая сегодня днем с космодрома Байконур, вывела аппараты Европейской станции «ExpoMars-2016» на околоземную орбиту. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр управления полетами. Следующим этапом станет расстыковка разгонного блока с марсианским модулем, который перейдет на отлетную траекторию и продолжит полет в сторону Марса самостоятельно. Миссия «ExpoMars» является совместным проектом Европейского космического агентства и госкорпорации «Роскосмос». Она состоит из двух аппаратов орбитального модуля для изучения газовых примесей в атмосфере и спускаемого аппарата. Арбитражный суд Москвы в понедельник отклонил иск Google к Федеральной антимонопольной службе, оставив в силе решение, по которому американская корпорация была по жалобе Яндекса признана нарушителем закона о конкуренции. Об этом сообщает РАФСИ. Слушания проходили в закрытом режиме. 14 сентября 2015 года ФАС по иску компании Яндекс предписал Google переработать договоры с производителями и уведомить пользователей о возможности отключения предустановленных фирменных сервисов на устройствах с операционной системой Android. Жалоба Яндекс с просьбой проверить Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства поступила в ФАС в феврале 2015 года и была в частности связана с запретом Google на предустановку приложений Яндекс.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Ситуация в Тбилисском государственном университете накаляется. В эти минуты ректор за закрытыми дверями совещается с членами академического совета вуза. Результатов этих переговоров ожидают две группы студентов, противостояние между которыми пытается свести к минимуму полиция. Как развивались события в течение дня, в материале Анастасии Славинской.
12 часов дня у здания первого корпуса негде было упасть иголки. По двум сторонам баррикад – студенты. Между ними, перекрикивающими друг друга, стоял плотный кордон полицейских, которым с переменным успехом удавалось усмирять митингующих. Студенты, начавшие акции протеста на прошлой неделе, требовали Георгия Гаприндашвили снять свою кандидатуру. Сегодня, на шестой день протеста, он отказался от участия в выборах канцлера вуза.
Я снимаю свою кандидатуру и делаю это в интересах университета, для того, чтобы вуз смог вернуться к учебному процессу. У меня просто нет морального права не делать этого, зная, что я являюсь причиной противостояния студентов.
Студенты, которые требовали от него снятия своей кандидатуры в течение шести последних дней, встретили его слова овациями, но расходиться не стали, поскольку этим список их требований не исчерпывается. Они и дальше добиваются проведения реформы студенческого Кавказского самоуправления, аннулирование полномочий его членов и изгнание из университета сотрудников службы госбезопасности, говорит студентка ТГУ Натья Корчеладзе.
У нас было три требования, чтобы Георгий Каприндашвили снял свою кандидатуру, чтобы из вуза изгнали офицеров службы госбезопасности и, наконец, чтобы студенческое самоуправление лишили привилегий. Мы хотим, чтобы оно поддерживало нас, студентов, и действительно стало нашим легитимным представителем в университете.
Натья и ее единомышленники считают, что сторонники студенческого самоуправления пытались спровоцировать их, назначив свою акцию в то же время и в том же месте, что и они. Они выступали в поддержку Каприндашвили и желали, чтобы свой пост покинул ректор вуза Владимир Попава, мотивируя это тем, что он знал о присутствии в ТГУ офицеров службы госбезопасности долгое время и не афишировал этого. Говорит студент, вице-президент студенческого самоуправления Паата Бахтуридзе.
Мы хотим, чтобы ректор ответил за то, что знал о присутствии представителей службы госбезопасности в университете на протяжении 3 лет и покрывал их. А мы, студенты, не знали. Это преступление. Он воспользовался этой информацией тогда, когда ему это было выгодно.
Сказал вице-президент студенческого самоуправления, увлекая толпу на 2-й этаж 1-го корпуса вуза. Поднявшись туда, сторонники Каприндашвили попытались ворваться в кабинет ректора, но ситуацию удалось разрядить представителям правоохранительных органов. В свою очередь, сам ректор Владимир Попава заявил, что покидать пост не намерен, поскольку его отставка сейчас усугубит ситуацию в университете. Тем временем гражданский сектор считает студенческие протесты абсолютно здоровым и естественным процессом. Представитель НПО «Международная прозрачность Грузии» и приглашенный преподаватель университета Леван Натрошвили солидарен со студентами, требующими провести реформу студенческого самоуправления и изгнать из вуза представителей службы госбезопасности.
Я вижу, что из года в год ничего не меняется. Проблемы все те же, и с ними сталкиваемся все мы, лекторы и студенты. И это просто возмутительно. Поэтому то, что учащиеся делают сейчас, правильно. Кто-то должен отреагировать на все это.
Считает Натрошвили, студенты, начавшие акции протеста на прошлой неделе, не планируют расходиться до тех пор, пока все их требования не будут выполнены. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в видеосервисе YouTube была выложена очередная видеозапись интимной жизни одного из грузинских политиков. На этот раз жертвой компромата стал один из членов правящей коалиции «Грузинская мечта». Кроме того, материал содержал обращение с угрозами в адрес нескольких грузинских политиков и журналистов. Аноним советует им до 31 марта расстаться с должностями и покинуть страну. В противном случае в ход пойдут новые видеокадры. В интриге разбиралась Мзия Паресишвили.
Несколько дней назад была распространена видеозапись интимного характера, в которой фигурировал один из лидеров грузинской оппозиции. Большинство средств массовой информации отказались не только публиковать видео, но даже упоминать имена фигурировавшего в нем политика. Аналогичной практики придерживаются журналисты и сегодня, когда аноним выложил запись интимной жизни одного из представителей правящей коалиции «Грузинская мечта». Видеоролик сопровождал также список политиков и журналистов, которых ожидает та же участь. Его фигуранты провинились в том, что отказались от восстановления справедливости и стали покрывать кровавый режим нацдвижения. Поэтому, как говорится в обращении, эти люди должны до 31 марта подать в отставку и покинуть страну. В противном случае об их разгульной сексуальной жизни, ориентации и наркораспущенности узнают все. Ответный огонь первой открыла в прямом эфире журналист Первели ТВ Инга Григолия.
Я Инга Григолия, женщина, дочь, мать и подруга. У меня прекрасно возлюбленный, у меня есть секс, и я собираюсь им заниматься всю свою жизнь. А вы, кто угрожает мне обнародованием подробностей моей личной жизни и требуете, чтобы я покинула страну, обещаю вам, голову сложу в защите моих прав и прав других людей. Все сделаю, чтобы вы, авторы и распространители этих кадров, на много лет оказались в тюрьме. Следственные органы с 11 марта ищут тех, кто выкладывает видеозаписи. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование или разглашение личной или семейной тайны, информации, отражающей личную жизнь или персональных данных через интернет». Это преступление карается штрафом или исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 4 лет. О том, что власти делают все возможное и что секс и сексуальная жизнь не позор, заявил сегодня президент Георгий Марквелашвили. В свою очередь, моральным террором и ударом по правительству и государству назвал случившееся вице-премьер Каха Каладзе. Впрочем, все эти заявления представители правозащитных организаций назвали недостаточными. Сегодня они заявили, что возобновляют кампанию «Это тебе касается», которая в свое время была организована против тайных слежек и прослушек, а также с требованием к власти на законодательном уровне защитить неприкосновенность личной жизни граждан Грузии. Глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили говорит, что происходящее – результат неадекватного реагирования властей на все предыдущие аналогичные случаи.
Мы знаем, что идет следствие, но оно не пользуется высоким доверием в обществе. Мы требуем создания специального следственного формата для расследования этих конкретных фактов и в целом поставить вопрос о скрытых записях. Еще один представитель гражданского сектора, глава НПО «Открытое общество Грузия» Кети Хуцишвили не исключает, что за всем этим стоит спецслужбы северного соседа России. Это атака на прозападные силы, как во власти Грузии, так и в оппозиции. Есть определенная цель – создать хаос в обществе, сделать события неконтролируемыми. На данном этапе мы не можем это подтвердить, но считаем, что в первую очередь это входит в интересы нашего соседа. В эти дни слышится очень много предположений о том, кто больше всех заинтересован в таких секс-скандалах. Есть и другие вопросы. Известно, что тайные видеозаписи жизни политиков и общественных деятелей с приходом к власти грузинской мечты были публично уничтожены. Как получилось, что они вновь оказались орудием политической борьбы? И не ведется ли видеонаблюдение в настоящее время? Следователям будет очень трудно установить автора слива и заказчика, говорит специалист по информационным технологиям и телекоммуникациям. Георгий Мачитидзе.
Любой пользователь может загрузить видео на улице с помощью свободного Wi-Fi. Проследить и идентифицировать пользователя в этом случае практически невозможно. У нас закон не обязывает проводить регистрацию индивидуальных устройств. Очень легко менять адреса и, соответственно, очень сложно будет за что-то зацепиться.
Единственное, что смогла на данном этапе служба госбезопасности, блокировать ссылки на компромат. Из-за этого в течение нескольких часов в Грузии была недоступна вся сеть YouTube. Наблюдатели не исключают, что вместе с приближением парламентских выборов такие компроматы все чаще будут появляться в интернете. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинский секс-скандал, конечно же, связывают с выборами, которые пройдут в этом году. А распространение видеозаписей из личной жизни местных политиков и общественных деятелей в конечном счете рассчитано на тех, кто после их просмотра придет к избирательным урнам. Сегодня в рубрике «Голоса» наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе спросил у жителей столицы, влияют ли сексуальные скандалы на их мнение о политиках, на которых этот компромат вываливается.
Влияют ли секс-скандалы на ваше мнение о политиках?
Я считаю, что никакая сила не сможет воздействовать на мое мнение и мнение наших граждан. Лично я не отношусь к тем людям, которыми можно манипулировать таким образом. Поэтому могу сказать, что мое мнение в отношении политиков, которые попали в объектив скрытых камер, никак не изменится. Если кто-то выступит против подобного отношения к личной жизни граждан, я буду рядом с ними.
А какого наказания, по вашему мнению, заслуживают люди, распространившие эти кадры?
Об этом должно позаботиться общество. Осудить этих людей должны граждане. Наказание, которое они могут понести в рамках закона, недостаточно, чтобы возместить моральный ущерб, который они нанесли этим политикам и их семьям. В данном случае больше всего страдают их дети, которым нанесли серьезную психологическую травму. Я работаю в школе и прекрасно знаю, как подобный пример заразителен. Дети снимают друг друга в неловких ситуациях и грозятся выложить эти кадры в интернет. Люди, которые так поступают, опасны для общества.
Мое мнение в отношении политиков в данном случае не изменится. Я родился в стране, в которой вовсе на такие темы не говорили. Какая разница, кто чем занимается в свободное время? Это их личная жизнь, вмешиваться в которую никто не имеет права. Нами просто пытаются манипулировать, изменить мнение в отношении того или иного политика. Я против подобных методов. Я, в общем-то, за то, чтобы подобного в Грузии вовсе не происходило, чтобы личная жизнь граждан не становилась предметом обсуждения в обществе. Естественно, мнение в отношении этих людей у меня изменится. Если бы мои знакомые увидели подобное видео с моим участием, они бы тоже изменили мнение в отношении меня, причем в отрицательную сторону. Думаю, власти должны усилить контроль в стране над глобальной сетью, чтобы подобные материалы не попадали в интернет. В общем, это очень плохо.
А какое наказание должны, по вашему мнению, понести распространители подобных кадров?
Не знаю, об этом должны думать соответствующие государственные службы. Этих людей нужно обязательно разыскать и наказать по всей строгости закона, так, чтобы об этом было известно обществу, чтобы ни у кого не возникло желания совершать подобные поступки.
Мое мнение в отношении людей, чью личную жизнь запечатлели на этих кадрах, никак не изменится. Могу сказать лишь, что меня злят люди, которым приходит в голову распространять в глобальной сети подобные кадры. Их нужно наказать, чтобы все узнали, что бывает с людьми, которые идут на такие шаги. Естественно, мнение в отношении этих политиков у меня изменилось. Я не приветствую подобные действия, однако люди, которые распространили эти кадры, еще хуже тех, кто был запечатлен на этих кадрах. А в общем, это просто очередная попытка политиков показать друг друга не в лучшем свете. Все, чем они занимаются, это пытаются друг друга посильнее укусить.
Так несправедливо поступили с этими людьми, что у меня не хватает слов описать свое возмущение. Естественно, мнение в отношении этих людей изменится у любого, как бы кто ни пытался отрицать этого. Однако, несмотря на это, никто не имеет права их осуждать.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Есть те, кому выгодно, но есть и те, кому интересно. Это скандал своего времени, и исторический феномен этих событий изучает в рубрике «Позиция» Дмитрий Маниала.
Четвертые сутки пылают страницы грузинских газет социальных сетей. И вновь продолжается спор о компрометирующих видеозаписях, распространение которых возобновилось в минувшую пятницу. В годы правления Саакашвили МВД добыло более 26 тысяч пленок, позволяющих держать часть элиты на коротком поводке. Это не спасло режим, но в последнее время они всплывают одна за другой, словно ржавые мины Второй мировой, угрожая взорвать политическую стабильность. Некоторые наблюдатели подозревают, что среди них есть и записи, сделанные уже при новом правительстве. Очевидно, что иногда Фемида должна махать мечом с яростью богини Кали. Следует примерно наказать руководителей, натравивших спецслужбы на сограждан, преступных исполнителей их приказов и негодяев, которые выкладывают пленки в интернет и шантажируют политиков. Но не совсем понятно, что делать с теми, кто никак не может прекратить обсуждение этих записей и носится с интимными подробностями, как стая дворняг, утянувших мозговую кость. Им явно не хватает благородства для того, чтобы проявить милосердие к людям, которых прилюдно втаптывают в грязь. Они даже не пытаются отвести глаза, как и о чем говорить с толпой, приплясывающей у позорного столба. Помимо компромата, общественность интересуется грандиозными дебатами о том, следует ли вписать в Конституцию, что брак является союзом мужчины и женщины. О чем же еще спорить в стране, где десятки тысяч детей страдают от недоедания и чуть ли не на каждом перекрестке выпрашивают милостыню старики? Экономическая статистика словно несчастная падчерица ютится где-то под лестницей. О ней почти не вспоминают. Многие семьи балансируют на грани нищеты, но не связывают уровень инфляции или безработицы со своим положением. Нельзя сказать, что их представители не ощущают железобетонной основательности законов экономики, но считают, что их можно обойти, если в подходящее время оказаться в нужном месте в одной компании с правильными людьми. Скелетом системы, как и тысячу лет, является иерархия владений, которые верховный правитель раздает своим соратникам или оставляет прежним владельцам в обмен на то, что они будут поддерживать в них порядок и верно служить сюзерену. В кормление могут быть отданы не только провинции, но и сферы влияния или зоны ответственности министерств. По своему значению они напоминают средневековые графства. Их правители опираются на разветвленную сеть мелких вассалов, связанных с ними родственными или партнерскими узами, и на всякий случай скованных компроматом, и передают им небольшие уделы. Городки и деревушки, всевозможные управления и частные компании, превращающие влияние в чистое золото на зависть алхимикам. Один становится начальником стражи, другой получает торговые привилегии, ну а затем начинается, точнее продолжается, вдумчивый процесс извлечения сверхприбыли из полумертвой страны. Если застолбить себе место хотя бы на нижних ступенях этой лестницы, то экономические показатели действительно будут казаться маловажными. Поскольку доходы начнут зависеть не от состояния экономики, а от системы теневого налогообложения, питающую властную вертикаль. Для многих грузин невыносима сама мысль о принадлежности к низшим слоям общества, и поэтому они день за днем исполняют роль аристократов, испытывающих временные трудности. Страх перед падением на социальное дно или подтверждением того, что оно уже произошло, мешает им признать интересы бедняков своими и приводит к лихорадочным попыткам брезгливо оттолкнуть саму реальность и вскарабкаться вверх, хоть по головам, хоть по трупам. Массовое возбуждение от публикации очередной порции компромата во многом обусловлено злорадным предвкушением того, что кто-то вот-вот полетит с верхних ступеней в пропасть, освобождая место. Возможно, феноменальная устойчивость архаичной, бессмысленной в 21 веке модели обеспечивается именно психологическими факторами. Позднесоветскую эпоху Грузия цвела как чайная роза, и дело здесь, возможно, не только в росте доходов, а в том, что номенклатурный социализм и средневековые пережитки, которые, подобно выводку вампиров, обретались в руинах коллективного бессознательного, не противоречили друг другу по принципиальным вопросам и не создавали конфликта беспокоящего общества. Тут-то элита и увидела небо в алмазах, похожих на переливчатые брызги советского шампанского за 6,50. Тогда и были выработаны основные правила эксплуатации. Первое. Каждый должен верить, что если не он, то его дети смогут воспользоваться социальным лифтом. Второе. Никого нельзя оскорблять и унижать сверх меры. Так уж повелось с давних пор, и этим Грузия отличается от других стран победившего крепостничества. Поскольку здесь простолюдин, вспылив, вполне мог прикончить барина и сбежать в горы. Третье. Широкие массы постоянно должны быть заняты обсуждением проблем, не имеющих отношения к их социально-экономическому положению, например, размышлять о том, как бы не допустить прорыва однополых пар в ЗАГС, а то они, судя по паническим слухам, уже вышли на исходные позиции и изготовились к решающему броску. В крайнем случае им можно показать скандальные видеозаписи с изюминкой, клубничкой и ароматом кокоса. Заслуживает ли уважения общество, которое позволяет манипулировать собой подобным образом. Перемены в вызванные сближением с цивилизованным миром, во многом носят поверхностный характер. Коррупционные схемы становятся более изощренными, непотизм замаскированным. Но суть системы, скрепленной ложью, кровью и несправедливостью, не меняется. И не стоит отождествлять каждое проявление недовольства с отрицанием самого порядка вещей. Это, как правило, протест против отдельных перегибов и не вполне понятных правил попадания в ряды элиты, которые часто выглядят случайным. А до попыток буржуазно-демократической революции или хотя бы широкого консенсуса о необходимости системных перемен еще очень и очень далеко.
В рубрике «Позиция» был Дмитрий Маниала. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30 вечера. С региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Вблизи села Джерешени у линии де-факто границы самопровозглашенной республикой Южная Осетия появились предположительно представители инженерного подразделения российского батальона. Эти лица прошли по периметру села, уточняя определенные координаты, сообщает портал «Грузия онлайн». После двухдневных работ здесь с утра было спокойно. Ни техника, ни вооруженные лица сегодня с утра не перемещались. Однако некоторое время назад опять появились два человека. Думаю, они делают планировку дороги и уточняют координаты, где собираются провести оккупационную линию, заявляет представитель главы управы Горийского муниципалитета Давид Тетишвили. Один из лидеров террористической организации «Исламское государство», уроженец Грузии Абу Омар аш-Шишани, Тархан Батирашвили, находится в состоянии клинической смерти после того, как попал в Сирии под обстрел возглавляемой США коалиции, сообщает портал «Грузия онлайн» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия». Как сообщалось, воздушные силы коалиции нанесли удар неподалеку от сирийского города Аль-Шадади 4 марта. Агентство Рейтер со ссылкой на чиновников не исключило, что Абу Омар аш-Шишани, отвечающий в ИГИЛ за военные операции, погиб в результате этой атаки. По данным представителя Сирийской обсерватории по правам человека Рами Абдул-Рахмана, аш-Шишани удалось выжить, однако он находится в состоянии клинической смерти. Как утверждает канал, за жизнь высокопоставленного боевика борется медик-иностранец в одной из больниц провинции Рака. Кандидат в канцлеры Тбилисского государственного университета имени Джавахишвили Георгий Гаприндашвили снял свою кандидатуру, сообщает Интерпресс Ньюс. «Надо, чтобы молодежная энергия была направлена на оздоровление университета», – заявил он, отметив, что все высказываемые в его адрес обвинения абсурдны. Снять свою кандидатуру ранее сегодня его призвал и грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили, обеспокоенный нарастанием напряжения в студенческих протестах. Между студентами ТГУ, поддерживающими Гаприндашвили, и его противниками произошла потасовка. Благодаря вмешательству патрульной полиции и сотрудников охраны ТГУ, удалось своевременно разнять противостоящие стороны. Имело место словесное оскорбление, а также попытка помешать съемке на телекамеры, сообщает Интерпресс Ньюс. Гаприндашвили призывает к отставке ректора вуза Ладо Папава. В связи с этим он распространил в социальной сети заявление, в котором поясняет, что Папава, как первое лицо университета, не предпринял ни одного действенного шага для нормализации ситуации, обеспечения соблюдения правых рамок во избежание напряженности, из-за чего ответственность за развернувшиеся в последние дни события он должен взять на себя. В Кварили, Грузия, регион Кахетия, археологи нашли на территории базилики V века квеври с водой, возраст которой предположительно превышает 1200 лет.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сотрудник администрации президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Тибилов недавно заявил о том, что государство готово профинансировать местное НКО, и сейчас речь идет о том, чтобы создать эффективный прозрачный механизм поддержки неправительственных организаций. Кого намерены поддержать югостинские власти, выяснял Мурат Гукимухов.
Алан Тибилов пока выделил три направления югостинских организаций, которые на сегодняшний день, по его мнению, являются наиболее приоритетными. Проекты, связанные с помощью защитникам Отечества и их семьям, проекты, направленные на нравственное и духовное воспитание молодежи, и третье направление – проекты, связанные с сохранением и развитием культуры, языка и традиций. То есть, по сути, это ровно то, что является предметом внутренней политики государства. В принципе, речь идет о том, что государство намерено некоторые статьи бюджета передать для исполнения общественникам, что, наверное, абсолютно верно. Они честнее, там меньше бюрократических проволочек и больше искренности. Югостинский эксперт Кастат Зугаев, в прошлом советник президента по связям с общественниками, организациями, говорит о том, как менялось отношение государства к НКО в зависимости от того, какой путь развития проходила республика. В 90-е, когда людям нужно было выживать, государство сквозь пальцы смотрело на контакты югостинских НКО с западными партнерами и грузинскими организациями. После 4-го года начался новый период отношений к неправительственному сектору. Тогда были свернуты соросовские структуры в Южной Осетии и некоторые другие организации. И в конечном счете контакты с западными и грузинскими неправительственными организациями были сведены до минимума. После 2008 года, когда у Южной Осетии появились ресурсы, начался новый период, когда государство стало присматриваться к неправительственному сектору и рассматривать возможности их финансирования. Тогда были приняты законодательные акты, регулирующие эту сферу деятельности. Теперь, говорит Кастат Зугаев, когда в России идет существенное ужесточение контроля над неправительственными организациями, которые получают деньги от западных партнеров, аналогичные меры должны приниматься и в Южной Осетии, говорит Кастат Зугаев.
Государство имеет право и должно знать, откуда идут деньги и на какие цели они здесь конкретно тратятся. В этом смысле предстоит, видимо, прохождение через определенное сито. То есть те НПО, которые будут заниматься общественно полезными проектами, я думаю, что будут беспрепятственно продолжать свою работу. А те НПО, деятельность которых соприкасалась с политикой, с общественными явлениями в нашей республике, с попыткой воздействия на те или иные процессы, в Южной Осетии, вот, наверное, деятельность этих НПО будет ограничена.
Какой вопрос? Вот когда мы говорим о пользе, например, есть общественные организации, которые отстаивают интересы застройщиков, правозащитные организации. Вот здесь как? Здесь же явно не будет финансировать государство, а людей, критикующих его. Легче профинансировать Тимура и его команду, образно говоря, которые будут бабушкам разносить печенье.
Я бы, например, лично только приветствовал финансирование организации, которая бы занялась интересами лиц, чьи дома были сожжены или частично разрушены в ходе конфликта. Потому что по сегодняшний день в этом вопросе сохраняются очень большие недоработки. Но, как вы говорите, чиновники, например, которые занимаются восстановительными работами, никоим образом в этом не заинтересованы. Но в этом заинтересована высшая власть, чтобы в обществе этот вопрос был снят с повестки дня. Другой пример – это работа с лицами, находящимися в местах лишения свободы. Такая работа должна приветствоваться, я считаю, высшим руководством, потому что она позволяет поддерживать тонус тем структурам, которые занимаются этой работой от государства. Но это, наверное, будем надеяться, все-таки следующий этап такого конструктивного взаимодействия государства и гражданского общества.
Если у общества ограничены источники финансирования, если оно не может брать, где ему заблагорассудится, как бы это не патриотично выглядело в глазах власти, то все-таки тогда власть больше перетягивает одеяло на себя, определяя понятие пользы, а общество, в свою очередь, в большей степени ограничено.
Мурат, ну я бы это объяснил спецификой нашего развития, потому что у нас просто-напросто нет, кроме государства, реальных источников финансирования. Вот если здесь появятся производства, которые бы имели, ну, хотя бы относительно свободные деньги, и тогда вот можно говорить уже о негосударственных финансовых источниках поддержки. А сейчас пока по факту у нас вот так оно получается. основным таким ценщиком все-таки выступает государство.
Югостинский политолог и общественный деятель Дина Алборова приветствует это начинание властей. Действительно, было бы здорово, если бы на условиях открытого конкурса правительство поддержало какой-то перечень общественных проектов. Но и в этом начинании есть одно «но», говорит Дина Алборова.
Нету понятия того, что у общественных, неправительственных или некоммерческих организаций должны быть разные источники финансирования. Наши власти говорят о том, что главное, да, вот не заграничные деньги, а из внутренних ресурсов. И в принципе получается, что государство – это единственный в таком случае ресурс, который может финансировать какие-то проекты. Если это единственный источник финансирования, то насколько эти организации могут быть свободны, скажем так, в конце концов они могут как бы стать структурами государства.
Да, но единственное альтернативное финансирование – иностранное. Те общественные организации Южной Осетии, которые его получают, воспринимаются едва ли не как диверсанты.
Надо доверять своим людям больше. Я не знаю ни одну неправительственную организацию, которая бы мечтала жить в составе Грузии. И все это ерунда.
Дина Алборова согласна с утверждением Каста Дзугаева, что собственные внебюджетные фонды для финансирования НКО в Южной Осетии появятся только вместе с собственными донорами. Правда, подчеркивает Дина, при одном условии, что и бизнес будет свободен от давления государства и волен распоряжаться своими средствами. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Юго-осетинские депутаты намерены пересмотреть терминологию, касающуюся оценки событий 1989-2008 годов. Использующийся государственными органами самопровозглашенной республики термин «грузино-осетинский конфликт» предлагается заменить на «отечественную войну». Как это сделали в Абхазии? Жанна Тарханова с подробностями.
По словам депутата от партии «Единая Осетия» Петра Агасиева, еще в 90-е годы прошлого века эксперты пришли к мнению, что, цитата, «термин грузино-осетинский конфликт не отражает сути произошедших событий, не определяет, кто являлся жертвой, а кто агрессором, и таким образом фактически ставит стороны в ситуацию равноответственности». Конец цитаты. Петр Агасиев намерен на ближайшей сессии парламента поставить вопрос об изменении терминологии. Говорит депутат парламента от партии «Единая Осетия» Петр Гасиев.
На мой взгляд, использование термина «конфликт» неправомерно будет уносить вред интересам республики на внешнеполитической арене, позволяя грузинской стороне отвлекать внимание международного общественности от фактов этнической чистки по отношению к Южно-Осетинам. Поэтому вместо термина «грузино-осетинский конфликт» с целью обозначения событий 89-2008 году я предлагаю ввести термин «отечественная война». Значит, в отличие от обычного вооруженного конфликта, при отечественной войне одна из сторон говорит не за интересы, ресурсы или территории, а за существование и сохранение целиком своего отечества. И поражение в отечественной войне означает утрату государственной самостоятельности. И сказанное в полной мере относится к событиям 89-2004 года.
По словам Петра Агасиева, несмотря на неоднократную смену власти, цели и задачи грузинского государства не изменялись, продолжает Петр Агасиев.
Значит, за все это время, до 1989 года, 2008 года, Грузия не прекращала попыток лишить, собственно говоря, нашего отечества. И причем применяли самая разная техника и технологии для этого. Начиная от горячей войны, допустим, 92-92 года, 89-92 года, 2004 года, 2008 году, а все остальное время не прекращалась информационная война, террористическая война, ликвидация лидеров финансового движения, подкупы, давление, организация альтернативных правительств и так далее, и так далее. Поэтому, исходя из очень изложенного, стоит рассматривать отечественную войну уже как
Юго-осетинский политолог, кандидат философских наук Коста Дзугаев полагает, что все многообразие грузино-осетинских отношений, начиная с 1989 года по сегодняшний день, можно назвать грузино-осетинским конфликтом. По его мнению, это устоявшийся политологический термин.
И поэтому мысль о том, что надо принять для общеупотребительного использования другую терминологию, она, эта мысль была давно. Вот сейчас, видимо, уже вступила в стадию практической реализации, и здесь есть некоторый аналог с Абхазами, потому что Абхазская республика давно используется термин «отечественная война», и, по-видимому, это правильно. У нас здесь, кроме вот этого общеупотребительного грузино-осетинского конфликта, используется также особенно активно возникло в последние годы термин «национально-освободительное движение» или «национально-освободительная борьба», что, на мой взгляд, тоже вполне адекватно отражает реалии грузинского конфликта. Это общественно-психологический запрос на то, что события, и прежде всего трагические события грузино-российских отношений новейшего времени обозначались так, как этого хочет общество. А именно вот как и предполагается их обозначить. Чувственная война.
По словам Коста Дзугаева, в зависимости от контекста будут использоваться термины «отечественная война» и «национально-освободительная борьба». Но в академических кругах по-прежнему будет превалировать устоявшийся политологический термин «грузино-осетинский конфликт». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Наш постоянный сухумский автор Виталий Шари, откликаясь на некоторые предыдущие публикации на «Эхо Кавказа», решил поделиться своим взглядом на перспективы урегулирования этноконфликтов на Южном Кавказе.
Недавно на «Эхо Кавказа» внимание многих слушателей и читателей привлекли два мнения представителей тех сторон грузино-абхазского и армяно-азербайджанского из-за Нагорного Карабаха конфликтов, которые вот уже больше 20 лет добиваются так называемого восстановления территориальной целостности своих стран. Оба этих мнения являются отступлением от общепринятых канонических в их странах, и потому их можно назвать в той или иной мере прорывами. Несколько недель назад в интервью «Нужны ли в 21 веке территории без населения» азербайджанский журналист Шаин Рзаев рассказывал про свою опубликованную на одном из сетевых ресурсов статью, моментально ставшую хитом в азербайджанском и армянском сегментах интернета, и о реакции на нее по обе стороны конфликта. В Азербайджане, в отличие от Грузии, публично говорят о возвращении утраченных территорий силовым военным путем. Именно к этому пути там склоняются. И у этого есть свои причины. В Грузии же еще до войны 08-08-08 начали часто декларировать, что проблему восстановления территориальной целостности надо решать мирным путем. А после нее этот путь стал представляться там большинству вообще безальтернативным. Но думаю, что в существующих реалиях, как военный путь, несущий народам неисчислимые бедствия, так и мирный, с надеждой на уговоры сепаратистов вернуться, в обоих конфликтах тупиковые. Рзаев отметил в своем интервью: «В Армении общество еще более не готово к какому-то компромиссу». Конец цитаты. А по-моему, тут все лежит на поверхности. Точно так же и в Абхазии, если уж продолжить параллели между этноконфликтами на Южном Кавказе, с недоумением воспринимают рассуждения на грузинской стороне о неких компромиссах, на которые сторонам нужно пойти для урегулирования конфликта. О каком, мол, компромиссе в Тбилиси толкуют? Но уступки всегда идут, когда хотят получить что-то взамен. А нас, мол, и так все устраивает. Грузинский блогер Тенгиз Аблотия весьма убедительно, даже с блеском, развенчал в двух своих недавних выступлениях на «Эхо Кавказа» под заголовком «Сирийско-абхазские параллели» миф, глубоко укоренившийся в грузинском общественном сознании. Если Грузия будет демократическим государством, то наши абхазские братья вернутся к нам. Конец цитаты. Не менее убедителен он и в развенчании другого распространенного в грузинском обществе мифа: если мы будем хорошо себя вести, то Россия вернет нам территории. Конец цитаты. А вот когда останавливается на мифах, распространенных, по его мнению, в абхазском обществе, тут мне хочется поспорить. Это не значит, будто считаю, что мифотворчество нам в этой области не свойственно. Еще как свойственно, и о таких мифах я не раз писал. Но Тенгиз Аблотия говорит о другом. Уж не знаю почему, но абхазы искренне уверены, что в интересы Грузии входит признание независимости Абхазии. Конец цитаты. Не знаю, на основе общения, с кем у него возникло такое представление, может, с кем-то в соцсетях дискутировал. Точки зрения могут встречаться разные, но все здравомыслящие люди вокруг меня рассуждают так: надеяться, что Тбилиси пойдет на признание независимости Абхазии в обозримом будущем, не приходится. Другой абхазский миф, на взгляд блогера, еще более странный. Мы справимся с Россией. Не совсем понятно, что что значит «справимся», но из дальнейшего можно догадаться. Речь идет о способности отстоять суверенитет Абхазии и сохранить этнодемографический баланс. Но слово «миф» тут вообще неуместно. Как будто кто-то побывал на машине времени в будущем и привез достоверное знание о нем. В данном случае уместно сказать о надежде. Причем сам блогер отмечает, как активно абхазы противостоят упомянутым угрозам. А теперь о главном его предложении. Тбилиси мог бы признать Абхазию в обмен на то, что Байкальский район в границах до 1994 года с его грузинским населением отошел Грузии. Что ж, на определенном отрезке новейшей истории такой вариант не исключено мог бы пройти. Например, если бы в последние дни сентября 1993 года грузинская армия не бежала стремглав за Ингур, а закрепилась на границах района и при поддержке гальцев вгрызлась бы в землю зубами и держалась насмерть. Или же другим оказался бы исход событий мая 1998 года в районе. Но сейчас торг неуместен. Но с какого перепугу или за какие коврижки абхазы сегодня решили бы поступиться территориальной целостностью своей страны? Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Московская полиция задержала 13 марта группу художников, которые несли свои работы на антивоенную выставку «Не мир». По данным медиазоны, в ОВД были доставлены 13 художников. Ожидается, что суд по административным делам состоится 16 марта. С подробностями из Москвы корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакир.
Эта акция началась где-то в районе 13 часов, где собрались на Садовом кольце художники-акционисты, ну, по крайней мере, так они себя позиционируют, и гражданские активисты, и волонтеры пришли со свернутыми плакатами, со своими работами и пытались провести эту акцию сначала на улице, но когда вокруг появились автозаки и милицейские машины, эта группа художников-акционистов из 20 человек, она направилась в сторону винзавода. Вот на территории винзавода это было некое такое спасительное место, где они развернули свои работы. Это были работы, написанные на холсте, это были фотоколлажи, это были фотографии, рисунки. Вся эта акция называется «Антивоенная выставка «Не мир», участниками которой стали художники из России. Это из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Краснодара и Украины. Это и Луганск, и Донецк, Львов. Это молодые люди, которые вот решили таким своеобразным образом выступить с антивоенным протестом и сделать некую такую передвижную выставку. Но так как их плотное кольцо на винзаводе взяли полицейские, они все-таки вот каким-то образом вырвались на улицу и прошли по Бауманской. И вот там они развернули плакаты и стали уже давать интервью на ходу. То есть прошли где-то метров, наверное, 700-800, и тут уже окружили их полицейские. Надо отметить, что полицейские действовали достаточно вежливо, не было никаких жестких в отношении акционистов мер. Поговорили с ними и проводили их в автозак. Далее история случилась, переместилась на Гоголевский бульвар, потому что вот эти художники, их партнеры и коллеги, они продублировали многие работы, которые были выставлены на этой передвижной выставке. На Гоголевском бульваре спустя 3 часа открылась уже другая выставка с таким же антивоенным призывом. Там уже эту выставку организовали те, кого не забрали в автозак, и те, кто, в общем-то, планировал бы создать эту параллельную экспозицию на Гоголевском бульваре неподалеку от памятника Шолохову. Там есть специальные стенды, где выставляются уличные художники. Вот там повесили эти фотографии, эти плакаты, которые рассказывают о несоблюдении элементарных прав человека, об арестах, абсурдных судебных решениях и о повальной милитаризации пропаганды войны на всех уровнях, включая телевизионные федеральные каналы. Эта выставка, она просуществовала где-то в районе часа. А затем появились полицейские, они начали фотографировать эти экспозиции и, посоветовавшись там со своим руководством, сняли все эти плакаты, рисунки, работы. И на этом вот закончилась эта антивоенная выставка, которая была проведена, как я уже рассказал, в двух местах. Это рядом в окрестностях винзавода арт-центра и на Гоголевском бульваре. Позже я позвонил, узнал о том, что произошло с этими задержанными. Их задержали 13 человек, на 12 составили протоколы по статье о незаконное проведение шествий в городе Москве. И им теперь грозят административные штрафы. Суд будет 16 марта, то есть через пару дней. И тогда мы узнаем о том, какие штрафы им суд вынесет. Но акционисты, они будут продолжать проводить свои такие перформансы, потому что есть определенный у них план. Очередная будет выставка однодневной мастерской в Милютинском переулке. Это будет 15 марта, 16, 19, 20 марта. Должен сказать, свою инициативную группу возглавляет акционистка Катрин Ненашева и Анна Боклер. Она из Москвы. Катрин Ненашева, она родом из Краснодара. Это вот молодые люди, которые провели вот эти две акции вчера в российской столице.
Сегодня у грузинской сборной появился новый главный тренер. Им стал бывший тренер сборной Словакии Владимир Вайс. Назначению предшествовала большая интрига, в которой разбирался Звиад Мчидлишвили.
«Это ответственность, честь и радость», – так тремя словами Владимир Вайс объяснил сегодня журналистам свое решение возглавить грузинскую национальную сборную по футболу. Встреча Вайса с журналистами, спортсменами и представителями общественности проходила в пресс-центре стадиона имени Михаила Месхи в Тбилиси. Там бывший тренер словацкой сборной рассказал, что его привлекло в грузинской команде.
«Почему я принял предложение с грузинской федерации? Это не только предложение, это и большой вызов. Я внимательно сейчас три недели смотрел за историю грузинского футбола. Посмотрел 10 последних игр и в группе, и товарищеские игры. И я вижу большой потенциал в вашей сборной, или в нашей сборной, можно сказать. Я принял этот вызов. Я надеюсь на хорошую работу. Не хочу никому обещать пустые, теплые слова, что мы добьемся какого-то большого успеха, но я уверен, что будем поднимать постепенно, шаг за шагом, сборную Грузии»,
– сказал Вайс. Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили, представившись нового тренера, рассказал, что переговоры с ним продолжались всего полтора месяца. При этом Кобиашвили подчеркнул, что во время встреч стороны больше говорили о целях и результатах, ради которых намерены работать, нежели о финансах. «Нашей главной задачей и целью было найти такого тренера, который имел бы опыт работы на уровне сборных. Это было для нас принципиально важным моментом. Хочу отметить, что это первый случай, когда нашу национальную сборную будет обучать тренер, до этого работавший именно со сборными. Также это первый случай, когда главный тренер будет получать заработную плату по новой системе. Это фиксированная сумма плюс премиальная бонусная система, ориентированная на получаемый результат», – пояснил Кобиашвили. Между тем, эта бонусная система, о которой говорил президент ФФК, послужила причиной для расторжения контракта с прежним тренером национальной сборной Кахой Цхададзе и его последующего увольнения. В январе этого года руководство ФФК предложило Цхададзе новую схему оплаты труда, согласно которой тренеру оставляли всего лишь 50% от его ежемесячного дохода плюс бонус в виде премиальных за конкретные достижения. В ответ Цхададзе заявил, что его зарплата, которая составляла 40 тысяч долларов, и так ниже доходов его предшественников, которые превышали 100 тысяч евро. Потому бывший тренер выдвинул свои условия – сокращение зарплаты на 25%, а в случае достижения определенных успехов эти 25% ему должны были вернуть. Однако руководство ФФГ с такими условиями не согласилось и приняло решение уволить тренера. Каков будет размер зарплаты у Вайса и о какой сумме идет речь в виде бонусов, неизвестно. В ФФГ эту информацию не разглашают. Однако известно, за что именно будут полагаться премиальные. Как рассказал грузинский спортивный журналист Давид Эрадзе, цели, облагающиеся премиальными выплатами, оговорены в контракте между ФФК и новым тренером.
конкретно мы вот в деталях, допустим, Вайс там, это будет, если сборная будет на третьем месте, уже будет считаться, что это успех, потому что третье место дает право участия в квалификационных матчах. В случае выхода в чемпионат Европы уже, конечно, бонусная система будет возрастать. Вот такой маленький подвох в этом бонусном системе.
Говорит Арадзе. Подвох заключается в том, что новому тренеру придется приложить поистине неимоверные усилия, чтобы протащить грузинскую сборную на третье место, так как в предыдущих отборочных розыгрышах команда из Грузии оказывалась на предпоследнем месте. И тем не менее, надежды на чудо, отныне связанное с профессионализмом Вайса, у грузинских болельщиков все же появились. Оптимизм, по словам Эрадзе, вселяет пример сборной Словакии и не только.
Во-первых, это тренер, который тренировал сборную Словакии, у которой тоже не было таких ярких звезд футбола, и смогла выйти на чемпионат мира. И не только выйти, а там выиграть матч против действующих чемпионов мира, итальянцев, и выйти тоже из группового турнира в 8-й финал. Это уже большой успех, конечно. Так далеко, конечно, пока не смотрим, но думаю, что это человек амбициозный все-таки.
Говорит журналист. Времени на то, чтобы повторить аналогичное с грузинской сборной, у Вайса не так уж и много. Контракт подписан на 2 года. Однако сегодня новый главный тренер отметил, что у него есть амбиции остаться в Грузии и по прошествии этого срока, чем вызвал ликование грузинских болельщиков. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.